Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», это прямой эфир. Константин Симонов здесь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что произошло со встречи ОПЕК+, почему ее решили перенести, это какие-то аппаратные битвы или что-то еще?
Или... Официальная версия, как вы знаете, это то, что министры стран ОПЕК+, заняты на параллельном мероприятии, но мы воробьи стреляны, мы, конечно, не совсем верим в такого рода объяснения. Понятно, что встреча министерская давно анонсировалась, давно была в графиках, и в этом плане в такую накладку поверить довольно сложно. Я думаю, что действительно перенос означает, что все-таки ОПЕК+ не любит каких-то таких вот дискуссий прямо на мероприятии, потому что мы помним знаменитую встречу ОПЕК+ весной 2020 года, когда развалилась первая сделка. И вот тогда как раз очень все было напряженно, и сама сессия министерская превратилась в серьезный спор с достаточно далеко идущими последствиями. Поэтому с тех пор все-таки стараются государства заранее обо всем договариваться и уже на встрече все решения оформлять. Это означает, что времени не хватило. Напомню, что 1 декабря они должны были встретиться в Вене очно. И я думаю, что действительно это отражает то, что не все страны удается привести к общему знаменателю. К сожалению, вот, и, конечно, рынок все это заметил, и, собственно, уже сегодня с утра я смотрел буквально за несколько минут до начала нашей передачи, сегодня цены и к 71 подходили, но, правда, вот сейчас... отошли на заранее подготовленные позиции, где-то в районе $72 по Бренту фьючерсы торгуются. В чем, на мой взгляд, основная проблема сегодняшнего дня? Ну, мы знаем, что действительно разгоняется сюжет с тем, что на нефть будет оказано довольно серьезное давление. Можно коротко перечислить, потому что мы этого уже касались неоднократно. Там считается, что Трамп начнет торговые войны, все это может сократить спрос на нефть, прежде всего в Китае, ключевом импортере нефти в мире. Уходит геополитическая премия, как ее называют, из цен на нефть, потому что на Ближнем Востоке Сирию в сторону уберем. Речь, конечно, шла про отношения Израиля с соседями. Ну, мы знаем, что Израиль пытается достигнуть и даже достиг уже соглашения. Правда, стороны все время обвиняют друг друга в его нарушении, но тем не менее, по крайней мере, довольно неожиданно все-таки удалось Израилю достигнуть соглашения с противоборствующими группировками ему, и, соответственно, там отдельный сюжет, как там сирийская тема отразится на этом, но, с другой стороны, на самом деле, Сирия тоже такие пауки в банке, и пока пауки в банке там будут грызться, они могут на время про Израиль-то и забыть, а спекулянтов в основном этот сюжет интересует, а не штурм Алеппо. Таким образом, тоже этот фактор, мы можем долго спорить, как там на самом деле будет происходить. Я в данном случае фиксирую медийную картинку, которая очень четко фиксируется в западных СМИ, и вот там, собственно... раз за разом вот эти аргументы, они все воспроизводятся. Ну и, конечно, прогнозы продолжают публиковаться того, что рост спроса на нефть будет носить не такой масштабный характер, как это планировалось ранее. И, собственно, все это как раз давит на ОПЕК+, которая оказывается в давно уже известной ситуации дилеммы, и эта дилемма крайне неприятная. Дилемма заключается в том, что, с одной стороны, с точки зрения банальной рыночной теории, чтобы поддержать цены, нужно сокращать предложение, и мы знаем, что ряд стран, и прежде всего Саудовская Аравия, традиционно предлагает такой способ. Если цены падают, давайте ограничивать предложение нефти. И другая точка зрения, которая заключается в том, что уже достигли предела, дальше ограничивать уже некуда, тем более, что мы вот ограничиваем, а кое-кто не ограничивает. И Соединенные Штаты, особенно, опять же, тут фактор Трампа уже в другую сторону работает. Все говорят о том, что Трамп – лоббист нефтегазового комплекса, он позволит нефтяным компаниям еще сильнее наращивать добычу. Ну, правда, можно задать вопрос, как фактор тогда снижения цен на нефть из-за его торговой политики соответствует идее помощи своим компаниям. Mm-hmm. Но, на самом деле, Трамп сам человек противоречивый, поэтому я думаю, что и в его голове могут уживаться противоположные тезисы, но факт остается фактом, что что он может сделать на уровне лоббизма, там, облегчение лицензий, строительство Кейстоун из Канады в США, это, эти уже заявления сделаны. Выход из Парижского соглашения, все это Трамп уже проговорил, что он это сделает, так что здесь поддержка вполне может быть оказана, а то, что он своими действиями против Китая будет сдерживать цены, ну, это его как бы пока не так сильно волнует. Поэтому ряд государств указывает на то, что, собственно, давайте уже остановимся на этом, и не хотелось бы и дальше добычу ограничивать.
Но получается, американцы стали настолько могущественными игроками на мировом рынке, что, соответственно, целому ОПЕК как бы приходится не просто в этой борьбе, потому что американцы же провозглашали идею как раз борьбы с ОПЕКом, и им не нужен этот картель.
Ну, ОПЕК сегодня, ОПЕК плюс добывает там примерно 40% мировой нефти. Значит, как вы можете догадаться, 60% он не добывает. Угу. Соединенные Штаты сегодня добывают 13,5 миллионов баррелей сырой нефти. Например, Россия добывает примерно 9 миллионов баррелей сырой нефти. Ну, можно еще конденсат добавить, потому что в Штатах там отдельный вопрос, как считаются эти баррели. На самом деле, с конденсатом они считаются, поэтому, ну, там разница может быть не такой драматичной, но как не такой, все равно 30% мы проиграем Соединенным Штатам. Ну, Саудовская Аравия, как вы знаете, как у нас, там чуть-чуть больше квота, но, тем не менее, тоже, считайте, на 30% она проигрывает Соединенным Штатам. Вот и судите сами, что такое Соединенные Штаты с точки зрения объемов. Это я не беру фактор, собственно, чей капитал крутится на биржах, вот, потому что это инвестиционные, пенсионные фонды Соединенных Штатов, а если это фонды не Соединенных Штатов, все равно ноги бегут в Соединенные Штаты, и руки растут из Соединенных Штатов. Поэтому Соединенные Штаты – это самый крупный нефтедобытчик там, с колоссальным уже опережением России и Саудовской Аравии, и это главный владелец капиталов, который крутится на биржах, а цены на нефть устанавливаются спекулянтами, пусть даже и новости с физического рынка проецируются через их голову. Поэтому да, Соединенные Штаты сегодня главный, так скажем, маркетмейкер на этом рынке. Конечно, ОПЕК плюс пытается что-то с этим сделать, но что с этим сделать? Вот я и говорю, что логика Саудовской Аравии, давайте еще ограничим добычу, рынок не сможет это не заметить. То есть идея такая, что все-таки спекулянты не могут игнорировать новости с физического рынка. Давайте эти новости будем создавать. И логика другая. Это все, конечно, здорово, новости создавать, но мы эти новости создаем, а Соединенные Штаты добычу наращивают и наращивают. И тут тоже как бы разные есть точки зрения. Там некоторые говорят, что Соединенные Штаты, тоже такая точка зрения есть, что Соединенные Штаты уже не смогут наращивать добычу сланцевой нефти такими быстрыми темпами, поэтому давайте сократим мы добычу, а они уже не справятся. Ну, такая, знаете, точка зрения так себе, на самом деле, потому что сланцевые хоронили многократно, вот, и они неоднократно доказывали
что они
свою
живучие.
Живучесть. Да, а прогнозов на тему, что сланцы умрут, я прочитал, поверьте, уже не один десяток от самых разных компаний, и российских, и норвежских, и глобальных. То есть кто только сланцы не закапывал, они откапываются и откапываются. И в этом плане ситуация достаточно действительно непростая. И это касается, кстати, не только России, но и России тоже с точки зрения вот такой сложного отношения к тем решениям, которые ОПЕК плюс принимает и должна принять. Я напомню, что Ангола в конце прошлого года, как раз год назад, вышла и из ОПЕК плюс. С одной стороны, ну, можно сказать, ну, что там Ангола? по сравнению с Россией и Саудовской Аравией. Но неприятный факт просто, это тоже психологический момент, который, кстати, тогда очень активно раскручивали в западной прессе, типа не справляется, уже не удерживает этот факт. Западные медиа, они очень активно ведут свои информационные кампании, и это и сейчас заметно говорится о противоречиях внутри ОПЕК+. Это касается и России, кстати, касается не только, опять же, как я уже сказал, России. Я бы отдельно еще про Казахстан сказал, потому что накануне визита Путина в Казахстан Блумберг опубликовал статью на тему, что Казахстан скоро вообще выйдет из ОПЕК+, потому что ему вообще все это не нравится.
Может. Блумберг может.
Да-да-да, то есть они очень, в этом плане очень грамотно, с графиками, да. Я еще вернусь к этой теме, но вот очень вовремя. И главная идея заключается в том, что Казахстан имеет потенциал роста добычи на 260 тысяч баррелей в сутки, и ему совершенно не хочется долго находиться в самоограничениях, да. И он скоро из ОПЕК плюс вообще выйдет. Вот. На самом деле эта история касается и России. Почему? Потому что, давайте тоже скажем честно, наши нефтяные компании, они не думали, что так долго придется оставаться в самоограничениях. Я коротко напомню, что у нас... Помимо квот существует система самоограничений. Мы пошли на это еще в начале 2023 года. Почему? Потому что тогда, когда ввели санкции, цена стала валиться, и для нас это стало огромной проблемой, потому что низкие мировые цены сочетались с огромными дисконтами на российскую нефть, которые превышали $40, если брать Dated Brent и Urals FOB. И ситуация была очень сложная, и мы пошли на самоограничение, чтобы сбалансировать мировую цену на нефть. И поэтому, помимо квот, есть еще несколько раундов самоограничений, которые привели нас к добыче, как я уже сказал, чуть ниже 9 миллионов баррелей в сутки. Но идея-то была в том, что это временная история, временно затянем пояса, а в конце 2024 года начнем из самоограничений выходить. Мы с трудом себя упаковали под планку в 9 миллионов, но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное, и, собственно, вот это временное стало затягиваться. Сначала перенесли там на декабрь, теперь перенесли на начало следующего года, а то, что с 1 на 5 переехало... Министерская встреча означает, что я думаю, что не исключено, что как минимум снятие самоограничений еще на несколько месяцев затянется, это как минимум, но я не исключаю, что саудиты предлагают и еще какое-то на себя взять, еще какие-то самоограничения взять на себя, вот, конечно, наши нефтяные компании, честно говоря, нервничают, потому что на них... давят новые налоги, это тоже отдельный сюжет, я думаю, если будет время, отдельно его рассмотрим, там тоже есть что сказать, и плюс к этому они ограничены в добыче, и такая ситуация, понимаете, проблемная почему? Потому что ограничены мы в добыче не санкциями, то есть можно было сказать, что мы не можем продать нефть, потому что санкции нас там умело от рынка отрезают, да. Но наши компании преодолели санкции, они научились торговать нефтью в санкционных режимах, там, с использованием серого флота, не серого, поэтому все те сложности, которые были созданы с логистикой, с транзакциями, со страховками, с перевозками, они все их преодолели. Да, там это связано с необходимостью где-то заплатить, то, что это экономисты называют транзакционные издержки, то есть издержки, связанные с реализацией сделок. Все это есть, но, тем не менее, нефтью там мы торгуем. То есть в этом плане, если бы мы добывали больше нефти, мы бы ее продали. То есть в этом плане у нас нет сегодня... проблем с тем, чтобы продать больше нефти, на самом деле, на мировом рынке. То есть у нас нефть в хранилищах не находится и в никому не нужных танкерах не плавает по миру. И нефтяники, конечно, задают вопрос, сколько вы будете нас сдерживать, потому что понятно, что есть решение государства, они эти решения выполнят, но затягивается эта история, и, ну, например, компания «Роснефть» открыто говорит о том, что ей не нравится вот такого рода ограничения, и вот, скажем, на той неделе Роснефть опубликовала отчет финансовый за 9 месяцев, и там были довольно подробные внутри отчета комментарии руководителя этой компании Игоря Сечина. Ну, он всегда выступал против сделки ОПЕК+, и неоднократно публично критиковал. Ну, собственно, в этих комментариях тоже есть сюжет, связанный со сделкой. Он считает, что сделка ограничивает производственный потенциал компании, но на самом деле это не только его точка зрения.
Ну, понятно, что любой сделке рано или поздно приходит конец. Другое дело, что если Штаты заинтересованы в полном развале ОПЕКа, чтобы, соответственно, в большей степени контролировать рынок, то сам ОПЕК, понимая риски и как бы вот накапливающееся недовольство и противоречия игроков, может трансформировать эту структуру таким образом, чтобы все равно контроль за рынком сохранить?
Нет, действительно, вот это вопрос самый важный, потому что то, что мы с вами перечислили, это все понимают и участники сделки, и саудиты, и мы понимаем, но страшновато, честно говоря, страшновато, выходить из сделки, как вы сказали, все хорошее заканчивается. Сделка, понимаете, вот я уже вспомнил весну 2020 года, когда закончилась первая сделка, так вот, собственно, ни к чему хорошему это не привело. Это привело к катастрофе настоящей. Мы сцепились с саудитами, началась ценовая война, все это отполировали ковидом, и цена на нефть Urals ушла ниже $10 за баррель, что заставило нас во вторую сделку входить. И по второй сделке, кстати, у нас добыча была еще ниже, там где-то мы на 8,6 миллионов уходили, это самый низкий уровень за последние десятилетия добычные. То есть в этом плане, понимаете, если сейчас пойти на развал сделки, неизвестно, какой эффект это будет иметь для мирового рынка, поэтому да, я перечислил те аргументы, которые есть и у наших нефтяников, и не только у наших нефтяников, но в целом понятные аргументы сторонников сохранения этой сделки, потому что это может иметь серьезный психологический эффект, если цена начнет рушиться, то тут уже тоже может быть не до добычи, и, может быть, опять придется экстренно собирать новую сделку, которая окажется еще хуже предыдущей. Но, опять же, вот, собственно, главная проблема пока не решена. Конечно, все время ограничивать свою добычу для того, чтобы расчищать место американцам, ну, тоже стратегия сомнительная. Поэтому я сказал, что сейчас ОПЕК плюс оказывается в такой, как бы сказали философы, точки бифуркации, и это развилка, и каждая из что дорог, делать? Как в русской сказке, не сулит одних пряников. Можно либо коня потерять, либо себя потерять. Вот осталось только выбрать, где меньшие риски, меньшие зол.
А как вы думаете, американцы точечно оказывают давление на участников ОПЕКа?
Безусловно. Очевидно совершенно, что оказывают, и в этом плане, кстати, здесь тоже вот интересный пример, который я привел с Казахстаном, почему, и не только потому, что Блумберг написал пакостную статью специально накануне визита Путина, но на самом деле не забывайте, что добыча нефти в Казахстане ведется иностранными компаниями, и в этом плане вот это тоже пример того, как можно влиять, как вы выразились, точечно на страны, потому что вообще первые проекты в Казахстане начинались действительно американцами, проект «Тенгиз», там у «Шеврона» 50%, у ExxonMobil 25%. Потом там европейцы стали появляться, но Chevron и Exxon, они оставались все равно в Казахстане. Кстати, у Тенгиз до сих пор показывает успехи, и вот, собственно, в Блумберге написано, что основной это как раз рост добычи может обеспечить, как ни странно, старый добрый Тенгиз, который первым запускался. Таким образом, там есть американцы, там есть европейцы, собственно, они осуществляют основную добычу, да, там, понятно, потом там и китайцы появились, и Казахстан менял условия СРП, но тем не менее, то есть в этом плане уровень добычи Казахстана – это вопрос доходности акционеров этих проектов, где далеко не последнюю роль играют американские компании. Но очевидно совершенно, что они находятся в прямом диалоге с правительством Казахстана, которое официально формирует позицию этой страны. Конечно, они пытаются объяснить, что а зачем вы находитесь в сделке ОПЕК+, а вам-то зачем это нужно? Вот. И тут, собственно, дополнительные любопытные интриги возникают. Почему? Потому что Казахстан, например, 80% своей нефти вывозит через Каспийский трубопроводный консорциум, который находится на территории Российской Федерации и заканчивается в порту Новороссийск. Но на самом деле еще там порядка 10% вывозит через Самару и далее из Самары по северной ветке дружбы эта нефть идет на европейские заводы, включая немецкий завод в Швеции. Вообще-то контрольный пакет, в котором принадлежит Роснефти, но он арестован немецким правительством, и правительство вынуждает Роснефть этот завод продать. Таким образом, практически вся сегодня нефть Казахстана экспортируется через российскую территорию. И в этом плане, казалось бы, у нас тоже есть рычаг влияния на Казахстан.
Но то мы есть, были то, мягкие.
То есть американцы, значит, вытаскивают Казахстан из ОПЕК+. А мы, по идее, должны его затаскивать, говоря о том, что, ну, дорогие друзья, значит, ну, как вы без нас собираете нефть экспортировать? При том, что Казахстан, между прочим, если вы, опять же, обратите внимание, постоянно говорит о том, что ну, сколько можно через Россию возить нефть? Надо диверсифицироваться, надо, значит, отказываться. И даже накануне, опять же, визита Путина, министр энергетики стал там рассказывать Казахстану на тему, что вот у нас есть замечательный маршрут через Азербайджан, давайте, значит, понастроим танкеров, будем через Каспийское море возить нефть. Там вот это старый тоже, старый проект Баку-Тбилиси-Джейхан. Если помните, столько про него было историй, потому что он в свое время был таким символом отказа Европы от российской нефти. Потому что, на самом деле, это тоже была целая пиар-акция, что о чем мы у русских покупаем нефть? Вот есть Каспий, вот Азербайджан, вот Казахстан. Но тогда это про Азербайджан больше было, Баку-Тбилиси-Джейхан проект. Но проект недозагружен, там есть место в трубе, и Казахстан собирается активно этот маршрут развивать. Хотя это тоже, знаете, такая история, ну, нужно больше танкеров, нужно расширять портовую инфраструктуру, да. Трубу, но он постоянно об этом говорит. Постоянно об этом говорит, то есть тем самым демонстрирует, что ему, значит, не очень хочется через Россию поставлять.
Мне это, знаете, что напомнило? Как раз вот эти вбросы Блумберга очередные по поводу того, что Казахстан перестанет, как это, станет внутренним врагом ОПЕКа. И
просто может даже выйти
обходить,
из ОПЕК+.
Да, может из ОПЕК плюс выйти и будет поставлять нефть в обход России, Россия там лишится денег и так далее. В апреле тот же самый Блумберг писал, что Казахстан заменит Россию, значит, в экспорте урана в Соединенные Штаты. Но мы с вами тоже эту тему поднимали, но, как выяснилось, там и не совсем заменят, и не совсем всего урана, и все вообще выглядит несколько иначе. И я трактую исключительно это как вот эти вот попытки вбросов, и так как у нас очень чувствительно относятся к новостям, мы с вами неоднократно говорили, которые пишет агентство Bloomberg, то, соответственно, это тоже способ манипуляции.
Нет, если вы хотите мой прогноз, я могу сказать, что мой прогноз заключается в том, что 5 декабря сделка не развалится, и Казахстан из нее не выйдет в целом. Вот. Но проблемы существуют, и, опять же, посмотрим, какие могут быть персональные решения приняты, потому что, я напомню, там, скажем, в отношении Арабских Эмиратов действует особый режим квот. Вот, то есть они эти привилегии для себя выторговали. Может быть, и в отношении Казахстана тоже какие-то пряники будут.
После новостей давайте продолжим. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и мы снова с вами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Константин Симонов с нами, и давайте поговорим, наверное, еще есть любопытная новость. ВТБ предлагает модифицировать бюджетное правило, чтобы оно сглаживало не только нефтяной цикл, но и деловой цикл. Заявление сделал зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, он колонку для РБК написал. Для этого целесообразно сберегать в том числе нефтегазовые сверхплановые доходы. Что имеется в виду? Опять можно, знаете как, можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пытаются трансформировать бюджетное правило, чтобы всем было хорошо.
Ну, приятно, что у нас в банковской сфере работают креативные люди, которые пишут такие интересные письма. Я бы, может быть, не хотел время отнимать и уходить совсем в финансовую сторону, но раз вы задали вопрос, коротко скажу, и вернемся к нефтегазу. О чем, собственно, вот речь в данном пункте идет? Это традиционный для России уже сюжет на тему, что нам делать с дополнительными доходами, сберегать или активнее вкладывать их в экономику. Напомню, что у нас был период, когда, ну, то есть, собственно, до 2022 года действовала логика так называемого бюджетного правила, который говорил о том, что определяется цена на нефть, довольно низкая, а все сверхдоходы, которые образуются от превышения этих цен, они направляются в фонды специальные, Ну и тут, собственно, два фактора, которые трансформировали эту политику. Первый фактор, я думаю, да и второй тоже, они широко известны. Первый фактор заключается в том, что все, что нажито непосильным трудом, оказалось арестовано, угу. как мы знаем, и цифры достаточно внушительные. Напомню, что только в европейских юрисдикциях зависло там порядка 280 миллиардов долларов. Ну, они бы нам, конечно, сильно бы пригодились, безусловно, сейчас. То есть это первый момент, действительно, и, собственно, главный тезис сторонников трат заключался в том, что а вообще зачем копить, то есть смысл какой копить, когда можно инвестировать в свою собственную экономику, ну и когда еще деньги арестовали, собственно, еще больше вопросов mm-hmm. возникло от такой политики. Ну а второй тоже понятен аргумент, он заключался в том, что после санкций экономика оказалась в непростой ситуации, и требовались государственные любые формы поддержки, а, конечно, любые формы государственной поддержки связаны с какими-то государственными инвестициями в том или ином виде. Ну, собственно, это классическая кейнсианская теория, что государственные траты создают спрос там, в экономике, там, стимулируют занятость, экономический рост и так далее. То есть в этом плане кейнсианство рассматривает государственные инвестиции как способ повышения экономического роста, ВВП и снижения занятости. Ну, собственно, не случайно, кстати, угу. многие считают, что наше правительство сейчас проводит такой неокейнсианский курс, хотя само правительство, может быть, считает и по-другому. Но в этом году к бюджетному правилу вернулись, и, собственно, опять вот возник сюжет на тему там сберегать или тратить, что нам лучше делать. Но на самом деле, вы знаете, вот строя мостик от первой части ко второй, я бы сказал, что на самом деле вот пока в 25-й год мы входим в не самой простой ситуации, поэтому я думаю, что там какого-то чрезмерного накопления вот при нынешней ситуации не будет, поэтому этот спор, к сожалению, может решиться естественным путем. Почему? Потому что, ну, давайте просто математикой угу. займемся. При цене в 72 доллара за баррель по Бренту откидывайте примерно 13 долларов, ну, там 12,5-13, текущие 59, вот на конец да. ноября дисконты по Юралсвоп в Приморске, например, ну, и в Новороссийске примерно то же самое. Вот, и получите цену, примерную цену на Юралсфоб, то есть в порту отгрузки, и, собственно, на нее можно ориентироваться. И я напомню, что наш бюджет верстался при цене в 60 долларов за баррель, то есть вот, собственно, определенное накопительство может наступать угу. при ценах выше 60 долларов за баррель, а мы сейчас находимся в ценах как раз на уровне 59-60. Но тут, правда, есть определенный запас, связанный с тем, что это цена Юралсфоб, а налоговая цена, потому что у нас есть два основных налога, которые взимаются с нефтяных компаний, НДПИ и НДД. Там есть коэффициент мировой нефти, такой называемый КЦ, коэффициент цены. Он формируется чуть-чуть по-другому, вот, и можно еще где-то примерно будет скоро 3,5-4 доллара накидывать. Ну вот, скажем так, ну есть еще какая-то дельта и запас прочности. Но мы с вами говорили, что ситуация на нефтяном рынке действительно не самая оптимистичная. Поэтому к письму, вот, о котором вы упомянули, я думаю, что можно будет вернуться, если все будет хорошо на нефтяном рынке, да. и цены на Brent хотя бы уйдут за уровень 75 долларов. Если же цены уйдут за уровень ниже 70 долларов, то можно об этой дискуссии временно бесполезно забыть, потому менять. Что угу. как бы ни о каком накопительстве речи не пойдет, и, соответственно, все будет идти на текущие угу. государственные расходы. А вот с точки зрения, и опять же, кстати, вот почему я сказал, что возник этот лаг? Ну, 2 доллара, если так не особо вдаваться в детали, 2 доллара накидывает Минфин на транспортировку. Ну, то есть идея заключается в том, что, как я уже сказал, Вот эта цена, это цена Urals-FOB, то есть цена отгрузки в российском порту. Минфин, в общем-то, справедливо считает, что эта нефть продается же не в российском порту, вот, и, соответственно, она там может быть и выше, и, соответственно, накидывает цены на транспортировку. Нефтяные компании, тут тоже такой интересный спор, они, с одной стороны, недовольны, почему? Потому что они говорят, что эта цена виртуальная, то есть это примерная цена доставки до Роттердамского порта, а поставок в Роттердамский порт нет. Но тут, что называется, надо бояться своих желаний, потому что нефтяные компании поднимают этот сюжет, но ведь на самом деле Минфин может сказать: ах, вам не нравится виртуальная доставка в порт Роттердама, давайте возьмем реальную доставку в порт Западной Индии, она уже будет не 2 доллара. Но Минфин пошел другим путем, не менее драматичным для нефтяных компаний. Ну, понятно, что как раз вот Минфин думает о бюджете и стремится наполнить российский бюджет. И у нас как бы не так шумно, на самом деле, были приняты довольно значимые налоговые инновации. Буквально вот на прошлой неделе поправки в налоговый кодекс, они прошли Государственную Думу и приобрели статус федерального закона. На самом деле, еще раз говорю, у нас, ну, понятно, что профессиональное сообщество внимательно за этим следит, а широкая общественность, наверное, просмотрела, но я коротко скажу, в чем там суть. Минфин решил добавить более дорогой сорт ЭСПА в формулу вот эту самую мировой цены. Тут у Минфина есть аргументы, на самом деле. Он говорит о том, что а почему мы все время Urals считаем? На самом деле, это правда. У нас, если взять вот экспорт нашей нефти в дальнее зарубежье, то на Urals приходится только половина экспорта, а вторая половина приходится на другие сорта, и действительно на ЭСПА приходится там чуть менее трети поставок. Угу. В этом плане у Минфина есть аргументы. И он сказал, что а давайте мы сорт ЭСПА в определенной пропорции добавим в эту формулу. То есть раньше это была, как бы там даже писали, цена на нефть Urals, там, которая берется за основу там, коэффициента КЦ. Так писало Министерство экономразвития, которое отвечает за этот коэффициент и раз в месяц публикует эту налоговую цену. Ну, а на самом деле это просто налоговая цена, исходя из которой все нефтяные компании платят НДП и НДД. Ключевые рентные налоги. Вот. Вы знаете, я провел, собственно, нехитрый математический анализ, поскольку у меня есть базовые цифры. То есть я взял новую формулу, я взял цену ЭСПА в октябре, я взял цену на Urals. И вот, собственно, мои расчеты привели меня к тому, что если вот эта формула применялась бы в октябре при ценах на ЭСПА и Urals октября, то стоимость налоговая нашей экспортной нефти была бы на 1,8 доллара выше, чем сейчас. То есть, короче говоря, Минфин нашел еще примерно 2 доллара к цене в кармане нефтяных компаний. И понимаете, тут какая ситуация? С одной стороны, как я уже сказал, у Минфина есть аргументы, с другой стороны, у нефтяников, конечно, тоже есть аргументы. Почему? Потому что, ну, собственно, у нас тоже, вы знаете, такая интересная ситуация. Все постоянно говорят, как выросли ненефтегазовые доходы, как изменилась структура нашей экономики, как все здорово и как мы не зависим от сырьевого комплекса. Но когда на горизонте возникает призрак бюджетного дефицита, в карман залезают к нефтяным компаниям.
А кому же еще?
Ну, то есть логика такая. У нас уже структурные изменения, у нас основной источник доходов не нефтегазовый, но как только туча на горизонте появляется, правительство говорит: ну, а теперь давайте посмотрим в карман нефтяных компаний. И нефтяные компании говорят: так у нас же вроде все уже не нефтегазовое, ну, как бы не нефтегазовое, но до поры до времени. И опять же, мы с вами говорили, что компании ограничены в добыче. И в этом плане понятно, что у них тоже возникает вопрос о будущем, им тоже нужно инвестировать, многие об этом забывают, что многие же как у нас считают, что нефть вот идет, ведра успевает там подставлять, и она из земли вытекает, забывая о том, что на самом деле эти колоссальные капитальные вложения и необходимость новый проект развивать, и у нас так называемая трудноизвлекаемая нефть тоже растет и растет в процентном отношении, и нужно геологоразведкой заниматься, и много-много-много-много-много... чем еще. Вот. Не говоря уже о том, что, в принципе, нефтяные компании, они постоянно говорят о том, что давайте сделаем все-таки правила игры какими-то понятными и стабильными, потому что вот я сказал, что буквально на прошлой неделе, то есть, понимаете, это тоже такая интересная ситуация, принимается бюджет на 2025 год, а в основе бюджета там же тоже есть план по тем же нефтегазовым доходам. Он четко там написан, сколько, что, при каких ценах. То есть принимается бюджет, и одновременно, то есть он уже основан на налоговом кодексе. И вместе с принятием бюджета в налоговый кодекс вносятся дополнительные поправки. То есть получается, что бюджет вроде бы написан на основе налогового кодекса, но когда принимается бюджет, одновременно еще и правится сам налоговый кодекс, и возникает вопрос, тогда как... То есть тут вообще получается такая как бы очень любопытная ситуация. Нефтяные компании говорят, так вы же только что вот внесли бюджет на основе налоговых решений, объяснили нам, как мы будем жить. Вот там действительно уже были изменения внесены, и Минфин говорит, вот такие-такие-такие изменения будут в 2025 году.
Подождите.
Хорошо, согласись. Да, не успели принять бюджет, говорят, а вы знаете, вот мы еще, значит, еще придумали, еще хотим вот такие изменения внести. А изменения, на самом деле, довольно серьезные, как я уже сказал, там речь идет почти о $2 дополнительных в цене. Это серьезное изъятие, это несколько миллиардов долларов изъятие у нефтяных компаний. Вот, и тут, в общем-то, у каждой из сторон есть свои аргументы. Плюс к этому еще и более шумная история, связано с тем, что у компании «Транснефть», которая является нефтетранспортной монополией, будет на 5 лет зафиксирована, не будет, а есть уже, зафиксирована особая ставка налога на прибыль. Я напомню, что со следующего года во всей экономике ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%, а у «Транснефти» вырастет до 40%. Угу. И нефтяная компания «Транснефть», в общем-то, сказала, что, с одной стороны, это государственная компания, она примет любое решение государства, раз государству нужны деньги, но, с другой стороны, со своей стороны хотела бы отметить, что ей тоже нужно инвестировать, что нужно обновлять трубы, нужны капзатраты, и при таких налоговых изъятиях и при такой ключевой ставке она с этим может и не справиться. Но компания «Транснефть» предложила самый тоже простой путь. Какой? Понятно. Давайте повысим тарифы на транспортировку. И опять же, нефтяники, то есть это вот как... Давайте каждый будет перекладывать, как у нас там, да? Где-то цены выросли, как там... Ну, это тоже такая проблема у нас вот в монопольном сегменте там, да? Как бы часто, естественно, монополисты говорят, вы знаете, у нас в стране там инфляция 8%, давайте мы будем повышать тарифы настолько же, потому что инфляция такая, значит. Ну, а дальше повысили вы тарифы, кто это будет платить? Будет платить покупатель, значит, да, этих услуг. Значит, тарифы перекладываются по цепочке дальше. Но мы же тоже понимаем, как по цепочке все это будет перекладываться. Значит, если транспортировка подорожает, значит, нефтяники еще больше заплатят. Если нефтяники еще больше заплатят, они тоже ведь начнут какие-то варианты искать.
А почему
все как вы думаете, вот да, сколько будет стоить? Любимый вопрос нашего радиослушателя, один из любимых. Бензин. Сколько будет стоить бензин, да, и почему он дорожает? Ну, почему он дорожает, действительно?
Но, кстати,
удивительно, почему же дорожает бензин?
Кстати, правительство сняло запрет на экспорт бензинов для НПЗ.
Это правда, да,
28 ноября правительство России постановлением от 28 ноября сняло этот запрет. А срок ограничения до 31 января 2025 года. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Откуда брать?
Ну, вот, собственно, видите, вот такие, как бы, можно сказать, что можно это действительно рассматривать как некие пряники в отношении наших нефтяных компаний. Правительство действительно там тоже такое интересное решение, и те радиослушатели, кто читал новости, они даже могли запутаться, потому что там тоже, как бы, потому что если посмотреть там официальный пререлиз правительства, там написано, что правительство продлило на месяц запрет на экспорт бензина. Поэтому там решение довольно хитрое. Почему? Потому что, с одной стороны, правительство продлило на месяц запрет на экспорт, но, с другой стороны, разрешило экспортировать нефтеперерабатывающим заводам. Вот, то есть, если сейчас был тотальный запрет на экспорт бензина, который действовал да, в определенном временном режиме, то теперь вот этот запрет продлили, но тотальным он быть перестал. Соответственно, те компании, кто имеет точнее, правильно сказать, теперь нефтеперерабатывающие заводы могут экспортировать бензин. Ну, на самом деле, тут тоже, ну, тоже понятно, собственно, какая ситуация. Значит, по 95-му бензину у нас экспорта почти нет, поэтому его и так не вывозили, а по 92-му бензин был. Вот, и действительно, просто логистика такова, что с единичного количества заводов довольно сложно этот бензин направлять на внутренний рынок, потому что они строились под экспортные, собственно, возможности. То есть они так географически размещались, чтобы было выгоднее экспортировать бензин с их территории. Вот, поэтому по 92-му бензину ждет рост поставок, но правительство, опять же, Минэнерго это решение готовило. Угу. Минэнерго понимает, что ему отвечать за бензиновую инфляцию. Мы внимательно следим за этим. Ну, пока я должен сказать, что если взять вот текущую ситуацию, с начала года пока, к сожалению, бензинная инфляция выше общего уровня цен по стране, то есть не сильно, но выше в целом бензина. Ну, но есть правда... некоторые бензины, там 98-й бензин, там вообще фантастический рост, но понятно, что там доля его невелика, вот, и здесь нефтяные компании действуют логикой. Ну,
больше дизель интересует даже всегда, потому что дизель
пока отстает. Не, ну, подождите, дизель, то есть вот бензиновая инфляция пока немножко выше, посмотрим, что, потому что, ну, я напомню, что обещание Минэнерго сделать так, чтобы цены на бензин и дизель не превысили общий уровень инфляции. Пока не получается, но еще дадим месяц Минэнерго, посмотрим, справится ли оно с этой задачей. При этом, да, они взяли на себя определенный риск вот тем решением, которое мы с вами обсуждаем. В чем их логика? Про дизель сейчас скажу, не волнуйтесь, не забуду. В чем логика их? Они считают, что сейчас как раз прошли ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Вот, и, кстати, любимая нами западная пресса тоже делала вброс, что у «Лукойла» на Нижегородском заводе очередная авария, сейчас все накроется, но «Лукойл» публично говорил, что это абсолютно неправда, и завод работает. То есть в этом плане это оказался фейком, то есть никакой новой аварии в Нижнем Новгороде не было, а это один из крупнейших российских НПЗ. Короче говоря, заводы отремонтированы, и, соответственно, они могут дать максимальный объем продукции, и по версии Минэнерго мы справимся и с экспортом, и с насыщением внутреннего рынка, тем более, что по бензину у нас горячий сезон закончился, россияне автопутешествовали, и, в принципе, зимой традиционно спрос на внутреннем рынке несколько сокращается. По дизелю, соответственно, урожай убрали.
Но зима наступила.
Зима. Ну, как пока не, вот в Москве еще не очень наступила. Но я к чему говорю? К тому, что действительно, по дизелю вы правильно задаете вопрос, потому что те автолюбители, у кого дизельные машины, они знают, что зимой дизель дорожает быстрее. Почему? Потому что страна переходит на зимнее топливо, у дизеля есть технологическая специфика, как бы есть осенний дизель и есть зимний дизель, и поэтому вот этот транзит в зиму происходит с применением аж двух, там, как минимум, типов дизельного топлива. Это связано с изменением технологического цикла и с дополнительными издержками компании, которые, естественно, закладываются в стоимость дизеля. Поэтому это традиционная схема, что зимой резко растут цены на дизель. Но вот пока общий уровень дизельной инфляции отстает от общего уровня цен, то есть по дизелю запас есть. Поэтому если брать 24-й год, я уверен, что за оставшиеся недели дизель не нагонит общий уровень инфляции, поэтому здесь Минэнерго и нефтяные компании, ну, это Минэнерго обещание, а Минэнерго обещание свое выполнит. А вот по бензину я не слишком уверен, но думаю о хорошем, поэтому будем
как
надеяться.
Как проставку Центрального банка. Да, думайте, о хорошем, да. А она снизится.
Это вот как раз, да, Антон Германович сказал,
решил,
что надо. Я, соответственно, да, пошутил, но я буду думать о хорошем, почему нет? Попробуем.
Дмитрий говорит, спрашивает, подождите, но танки и БТР, они разве не на дизеле? Как влияет
СВО? На солярке, то есть на дизеле. Нет, да. Ну, на самом деле, нет, подождите, Дмитрий, значит, вы правильно говорите, да, действительно, они влияние, на соляре, влияние. То есть как бы в народе солярой называют как раз то, что мы называем дизелем. Но, как вы знаете, это у нас не первый месяц СВО, и в этом плане там потребности все урегулированы. Очевидно, что это приоритет, и в этом плане тут никаких вопросов нет. Мы же говорим о всплесках, то есть, на самом деле, как вы понимаете, военные действия ведутся и в летний период, и в осенний, и в зимний. То есть, в этом плане потребности вооруженных сил в дизельном топливе, они, естественно, удовлетворяются. То есть, там никаких вопросов нет. Я имею в виду, что да, это... Это одна из тоже историй дополнительных, но она давно уже отрегулирована, никаких не было у нас сложностей с топливом. И в этом плане это как бы стабильная история, то есть здесь нет никаких дополнительных всплесков, так что здесь как раз СВО уже не влияет на объем спроса.
Слушатель спрашивает, тему не затрагивали, но можно ли оценить влияние санкций против «Газпромбанка» на энергетику?
Ну, тему не затрагивали, потому что давно санкции были.
Да.
Но если хотите, коротко скажу. Вот, я просто думаю, что мы еще к этому сюжету вернемся.
Конечно.
В контексте украинского транзита. Вот сегодня времени мало, поэтому мы эту тему не затрагиваем. Это отдельный мощный пласт. Но поскольку вопрос есть, давайте, значит, скажу. Ну, на самом деле, конечно, это плохо влияет на нашу торговлю, потому что «Газпромбанк» являлся банком, через который осуществлялись все платежи за российский газ. Я напомню, что когда Россия переходила на сделку газ в рубли, собственно, схема была предельно простой. Западные компании должны были открыть два счета типа К именно в «Газпромбанке», который был определен российским руководством как ключевой банк для этих расчетов. Ну, понятно, почему слово «Газпром» в этом банке не случайно. «Газпром», как известно, ключевой акционер «Газпромбанка». Вот. И западные компании открывали два счета, и на этом все их проблемы заканчивались. На самом деле, дальше они уже стали там развивать историю, потому что они платили, как и платили в евро, по прежним там контрактам, по прежним формулам цен. «Газпромбанк» сам осуществлял конвертацию, соответственно, с одного счета на другой, и «Газпром» получал рубли, все. То есть это была страховка исключительно от ареста валютных счетов. Теперь, собственно, торговля может быть сильно затруднена, но решений, конечно, у этого вопроса очень много. И тут многое будет зависеть от того, зачем это сделали Соединенные Штаты. И что они сделают дальше? Ну, потому что одна из самых распространенных версий заключается в том, что демократическая администрация напоследок гадит как только может и в военной сфере, и в экономической. В военной сфере, вы тоже знаете, принято ряд провокационных решений, которые как бы в одной из логик должны нагадить администрации Трампа и сделать невозможным нормализацию отношений с Россией. Потому что на самом деле технически как бы эти санкции даже не надо отменять. Понимаете, Соединенные Штаты – это тоже такие опытные, хитрые ребята. Они, например, могут ввести санкции, а потом выдать тут же исключение на эти санкции. То есть, грубо говоря, они вводят санкции, а потом начинают торговаться. И в этом плане у нас, кстати, вот часто, если помните, тоже пресса там писала, там, выданы разрешения нескольким банкам на торговлю энергоносителей. Это, значит, типа доказывает, что санкции скоро будут сняты.
Да нет.
На самом деле это не так, потому что ряд банков получили эти исключения, и каждые там несколько месяцев Соединенные Штаты продляют это исключение, и наши деловые СМИ, не понимая этого, все время пишут, что там сняты санкции, они не сняты. Исключения просто продлеваются технически. В этом плане, на самом деле, вот тоже самое простое, Соединенные Штаты могут исключить «Газпромбанк» из санкций. Кстати, он исключен, например, по проекту «Сахалин-2» для японцев, то есть уже вот в этих санкциях прописано, что на «Сахалин-2» не действует. Да? Второе, можно, на самом деле, перевести сделки в другие банки, которые находятся не под санкциями, да, то есть в этом плане. Ну, Сбербанк, например, ему разрешено энергетические сделки совершать, Альфе разрешено там, да, другим нескольким банкам. Многое будет зависеть от желания Соединенных Штатов, так что ждем января, посмотрим.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа, к вам вернусь в 3 часа. Очень интересный гость, очень известный американец, дождитесь.